Прощай, радость, жизнь моя. Знаю, едешь без меня. Знать один должен остаться. Тебя мне больше не видать. Сам я знаю, почему ты, девчоночка.
Юру Богатырева я увидел впервые в театральном училище имени Щукина. Где я учился тогда? 2 курсами старше, правда. Но приход нового курса в училище всегда событие, широко обсуждаемое. И по такой давней традиции в студенческой среде, да и вообще мы сами педагоги, они сразу дают такие негласные ярлыки новым студентам. Тот будет гений, у того большая перспектива.
Вот это будет девочка номер раз, вот это будет мальчик номер два. А Юра как бы ничем особенным не выделялся. Дело в том, что он вообще очень мучился, потому что у него была такая героическая внешность. Он был высокого роста, у него были некрашенные свои вот эти соломенные волосы. Он был, правда, несколько полноват, но тем не менее производил такое впечатление такого вальяжного, высокого героя.
Он вызывал у меня зависть. Просто зависть. Потому что я его очень любил. Я ему сам признался, что я ему завидовал. Вот. Мы очень как-то подружились сразу. Вот я лазил по нему. Он большой такой, какой-то основательный такой, с красивым голосом.
Его тянули на героя, а он хотел проявляться как характерный актер. Потом начались отрывки.
Мы тогда репетировали... Нос Гоголь. И он играл такое инфернальное существо такое. Он был и от автора, и он играл нос, который отделился от меня. А я играл Ковалева, майора Ковалева. Он иногда размахивал руками, так не очень иногда этим владел. У него вдруг нос остановился. Ну, на репетициях разные бывает, и не сразу все получается. Иногда будут такие деревянные, он огромный. Это ты говорил, потому что, да, у него не руки, а верхние ноги.
Меня поразила его работа в спектакле «Нос», то, что делал Валера Фокин. И Костя Тамрайкин был занят. Меня поразила «Пышка», где он выступал от автора. По-моему, тоже работа Валера Фокина. И я с ним абсолютно сошлась на работе по Достоевскому в «Подростке». Он репетировал Версилова, а я, значит, Екатерину Николаевну Ахмакову. Такая была серьезная работа.
Он замечательно, сейчас вспомнил. Он играл Версилова в «Подростке». Замечательно.
Замечательно. И вот с этого момента я как-то очень стал пристально к нему присматриваться. Мы дружили. Первая его работа в кино была в моей дипломной работе «Спокойный день в конце войны». Где был эпизод, просто эпизод.
Вы знаете ее? Алло. Ку-ку.
История, если ты помнишь, она же восходит к поступлению Юры, Валеры Фокина, Кости Райкина. В «Современнике», я тогда был директором.
Вот представляешь, вот мы с тобой работаем в театре, да? Вот играем так. Значит, сегодня ты Отелло, а я Яга. А завтра в спектакле, значит, я Отелло, ты Яга. Вот, ну, нам очень нравились эти мысли, вот, что мы сегодня вот меняемся. Сегодня так мы играем, а завтра вот такие. Ну и когда мы пришли в «Современник», то люди-то не знали... руководитель «Современника», что мы такими ролями-то все, значит, категориями такими мыслим.
«Современник», как бы сказать, опускал. Не в жаргонном смысле этого слова. Но позолота слетала. Репертуар был таков.
Мы работали в массовках, как всегда, в современнике все, да и в любом театре, в общем-то, приходится все это проходить.
Почему? Вы играли и в этой самой, в 12-й ночи играли. Да, он играл Орсино. Тоже смешно играл.
Ах, ты щенок двуличный! Кем ты станешь, когда тебя засеет седина? Или, плутая с хитростью своею, ты сам себе на ней сломаешь шею. Ну что ж, бери ее! Ты на коне! Но никогда не попадайся мне!
Милор, я хоть стой, молчик, чего все это? И в страхе сохрани хоть часть обеда.
Так это тот безумец?
Мальволю! Что с вами?
Оскорблен, мадам.
А эти портреты его, которые... У меня штуки три осталось.
Нет уж, нет, извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.
Ну почему же образованному? Я прошу вас, проходите, пожалуйста.
Ну да уж, извольте проходить вы.
Да чего я?
Ну да уж от того.
Бесчисленное количество портретов, который нарисовал меня, и когда я был полный, когда я был худой, когда я был средней кондиции, и в шляпе, и без шляпы. И безумно смешные, конечно, и вот трогательные шаржи на моего Федю Протасова. Федя лежит абсолютно пьяный. Стоит Маша. Не помнишь, там уедем, Маша уедет. А сверху там паровозик в механическом пианино с дымком. Мосточек такой ажурный. Все так и трогательно. И шарши, пьяные Федя, и Маша, и паровозик, и все это. И... Хорошо.
Скажите, пожалуйста, вот тут у нас еще целая галерея, тут некоторых я узнаю людей.
А это Гундарева Наташа. Это Наташа Гундарева, моя сокурсница, да, с которой мы учились вместе на одном курсе 4 года. Танцующий вот молодой человек, это Костя Райкин, тоже мой сокурсник.
Он без конца это рисовал. Он все обрисовывал, всю свою жизнь. Вот он сидел так, у него есть замечательные несколько рисунков, акварелью, по-моему, или ноги, его голые ноги, босые, большие. Вот весь пейзаж, вот он как вот рисовал, вот так вот он лежал. И вот все, что попало, и вот и ноги его попали, он ноги нарисовал, свои ноги. Вот там все, и дальше дали какие-то там, значит, деревья, горизонт. Все это так, очень, конечно, вот он так все обрисовывал свою жизнь, и, так сказать, мог... Он, так сказать, занимался искусством все время из любого положения.
А что вы, простите, вот рисовали в парке? Я, насколько я вижу, по значит, нашему вернисажу, это в основном как-то портреты и люди. Вы что там рисовали?
В парке я рисовал, сейчас я вам покажу. В парке я рисовал одного ребенка. Вот этого.
Какой симпатичный мальчик. Вы знаете, он очень похож на вас. Это просто, мне кажется, это автопортрет.
Да. В полуторагодовалом возрасте.
Это в Риге. Весна. Годик ему уже было. Было тепло, и я его раздела и сфотографировала. Это мы ходили папу встречать, когда он с моря месяц плавал, вот возвращался домой. Мне всегда начальник штаба сообщал, что ваш муж, вашего мужа лодка прибыла. Вот мы ходили встречать и кота с собой брали. Он очень любил рисовать и сидеть. Он вообще рисовал хорошо. Но он, когда у нас... У дворника жила одна художница. Он у нее целыми днями просил. Как только приходила она, выходила со своими рисунками, он у нее просиживал, не отходя. Вот так он любил рисовать. И все рисовал. И когда уже вот было ему в 8 классе, он думал, куда ему пойти лучше. Или по рисованию, или в самодеятельность куда-то устроиться. Юрочка, вот не знаю, как он вышел, так интересно, что... Да он всегда и кепочку что-то поправлял, все артиста себя изображал он. Вечером все ждали, когда Юра придет, когда Юра откроет свои занавесы и покажет нам спектакль. Это он кончал уже Щукинское училище, где Никита Михалков его облюбовал. И сказал: Юра, не снимайся до моего возвращения с Камчатки. Я приеду, подберу тебе хорошую роль, и будешь первую роль играть.
Ну, если врешь, гляди. Поехали.
Давай!
И меня потрясло абсолютно, с какой легкостью он сел на коня и просто поскакал. У него было дней 5, наверное, на то, чтобы ему объяснили, как это. Если посмотреть в картине эпизод, он сидит в седле, просто как будто он вырос. Я вырос на конном заводе. Я с детства езжу верхом. И не мог себе представить, что за неделю можно практически так ощутить себя в седле.
Из дневника Юрия Богатырева. Приехал домой и лег спать. Ночью несколько раз вставал, с трудом отдирая голову от подушки. Хотя спать хотел смертельно. Читал стихи и вновь ложился. Начиналась какая-то маята, полудрема. Утром подняться не смог.
Когда мы репетировали и, так сказать, имитировали драку, я вдруг увидел, что Юра сжимает кулак абсолютно по-женски. Вот так, совершенно по-женски. Не так по-мужски, а складывал его так по-женски. И выяснилось, что он никогда не дрался, никогда никого не ударил. И это меня очень напугало, потому что вроде как фактура вся есть, а как мы еще не начали снимать, потом надо верхом ездить и вообще все это делать, и потом трюки, висеть над обрывом там и так далее, я вдруг очень испугался.
Это тебе за сволочь. Золото где?
Здесь это.
В Чековаше копался? Фамилия.
Пошел вон, хам.
Это тебе за хама.
Дурак, да дурак-то.
Фамилия.
Хам.
Убью тебя, паскуда.
И абсолютно все это как исчезает, когда он оказывается в бытовой жизни. То есть он как... Ну, как вот рисунок смывается, скажем, с глянца. Точно так же вот, когда кончаются съемки или съемочный день, ничего не прилипает из того, что... из того, что он играл. И он может через 10 минут уже репетировать, скажем, Войницкого, странного, глупого, большого, нежного, с наивным глазом, с ужимками.
Софья, я что подумал? Вот Германия или Бельгия? Страны маленькие, люди живут рядом, оттого и философские мысли распространяются быстрее. От одного к другому, от одного к другому. Тоже в Голландии или в Англии. А у нас? Осенью и весной до Весновки не доехать. А ведь есть еще Камчатка. А взять Сибирь, а?
Серж, давай вина выпьем.
Что?
Вина выпьем.
Господи, как я счастлив. Вольтер, ты и маман. Больше мне ничего в жизни не нужно. Впрочем, еще Глинка. Ничего больше.
Мне кажется, что он был самым близким для меня человеком среди моих партнеров. Я всегда к нему относилась. Я не могу говорить о нем как Юра. Я всегда говорю Юрочка. Он для меня ласковый, незащищенный, трогательный, бесконечно трогательный человек, бесконечно добрый человек. Человек, он как ребенок обижался, и как ребенок прощал обиды и никогда не помнил зла. Он всегда мечтал о том, что никогда не осуществлялось. Он мечтал, даже в нашей работе, он мечтал, ну вот, он мечтал сыграть Платонова, а играл Войницкого. Он мечтал сыграть Обломова, а играл Штольца.
Может быть, он ко мне как-то так нежно относился, что, наверное, на экране это есть, а в жизни у нас были совсем другие отношения. Я ощущал его почти ребенком. Скорее, в этом смысле, наверное, Штольца должен был бы играть я.
Ну вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом? А завтра будешь проклинать себя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только. Что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там?
Суп. С мясом.
Ну хорошо. Только немного. И в последний раз.
Мы встретились с Юрой на съемке. И у нас какой-то контакт произошел сразу. Хотя он как бы начался именно с препирательства. Там в кадре была огромная баранья нога. И мы пили как будто бы самогон, на самом деле воду разбавленную молоком. А Юра в то время был вегетарианец. И он все время мне говорил, а что это вы, Света, едите? Кого это вы едите? И доказывал, что, значит, это безнравственно есть. И мы познакомились на объяснение в любви. То есть это 77-й год был.
Налетайте, граждане!
Мы познакомились с Юрочкой на фильме «Открытая книга», где он играл моего мужа. Но сначала не очень, ну, как-то так он был в стороне, зажат. Но сразу мы как-то полюбили друг друга. После одной съемки, когда он должен был ночью, как Василий Лоханкин, брать кусок мяса и есть с костью ночью. И он говорит, а он вегетарианец тогда был. Говорит, я яблочко буду есть, а это буду так держать. Я тебе покажу яблочко. А то не видно, яблочко человек жрет или кость. И он сказал, что я его погубила просто после этого. Он обожал играть. Он очень любил играть. Он любил театр. Ведь даже лежа в больнице, он соглашался на то, чтобы его привозили на спектакль, и все лечение шло на смарку, потому что он полностью отдавал себе этой роли, и потом обратно в больницу.
Из дневника. С погодой творилось что-то странное, все таяло, скорее напоминало весну, чем середину зимы. Давление, видать, упало, и оторвать голову от подушки было не в моготу. Все же заставило себя подняться, побриться, принять душ, поехать на спектакль.
В Тартюфе произошла какая-то совершенно волшебная вещь.
Вот пришел Анатолий Васильевич Эфрос. Начался Тартюф Мольера. Значит, он получил роль Клеанта, был счастлив совершенно.
Ну что такое роль Клеанта в Тартюфе? Да никакая. Ее никто не помнит ни в одном театре. Я, между прочим, смотрела «Комедию Францесса». Вот Тартюф, «Комедию Францесса». Ну, просто не помню этого персонажа. И никто его не помнит.
Ну, как только выходил Клеант на сцену, сразу зрительный зал скучал. Потому что это резонер, он, так сказать, он говорил умные вещи.
Ну, хорошо, резонер, начетчик. Он говорит, да, но надо, чтобы это было, помимо всего прочего, смешно. Ты бы, говорит, видела, как играют партнеры мои. И как он восхищался Вертинской, Калягиным, Любшиным. Любшиным, наверное, особенно. Он говорил, понимаешь, они легкие, грациозные. В этом что-то вот от танца, от балета. А я тяжеловесный, я неуклюжий на сцене. О каком юморе может идти речь? Это будет не смешно.
Замечательно играл. На мой взгляд, он играл лучше всех. Лучше всех.
Это был просто неожиданно. Вот этот безумный, вот эти монологи с дикой, вот какой-то 40-й номер, с дикой скоростью говоримые слова, вот эти без всякого смысла, какой-то вулкан, изрыгающий вату какой-то, словесную, и с таким безумным неистовством.
С таким азартом, с такой активностью, с таким, как бы сказать, напором, что это вообще кажется просто на грани клиники. Я видал, как Юре тяжело иногда было играть, потому что это высший пилотаж, то, что он делал с текстом, как он проходил, пробегал монологи в две страницы, в три страницы.
Горячечность, с которой он это все произносил, она становилась актом искусства.
Но то, что Эфрос сделал, то, что Юра в совершенстве исполнил, Клян был просто дурак, набитый вот этими цитатами. И всегда были аплодисменты, всегда зрительный зал просто неистовал, когда заканчивался монолог человека, который говорит только правду, только правду. Это было, конечно, очень здорово. Это было открытие.
Я говорю, все хорошо, Юрочка, со мной, все хорошо. А я, говорит, мамочка, еле отработал сегодня, мне так было плохо. Я, говорит, уходил со сцены за кулисы и прям, говорит, насыпал себе дельфа и пил, говорит, прям целыми горсточками, чтобы только сыграть этот спектакль. Был Тартюф.
Из дневника. После спектакля поймать машину не удалось, и пришлось весь путь домой протопать в своих рваных сапогах по лужам. Вернулся, промокший до нитки, так как еще шел дождь.
И одинокий, совершенно одинокий человек.
Я думаю, что его очень часто как бы бросали. Он так и остался один. Я понимаю, что мы все как бы одиноки в этой жизни, но тем не менее он, наверное, был не из тех людей, которые... могут и считают возможным, самое главное. Может быть, он бы и мог, но он не считал возможным удерживать около себя людей. Он, думаю, что даже когда он, не то что навязывался, но старался продолжать с кем-то дружить и чувствовал, что нет отклика, он себя потом за это очень казнил и намеренно отказывался от людей, которые предлагали ему свою дружбу или какое-то хорошее отношение.
Он очень много времени проводил один, и ему было нормально одному. Это было необходимо ему. Он ходил, помногу гулял один, хорошо себя чувствовал при этом. Вот я понимал, что он не тяготит своим одиночеством, и ему это надо. Он любил как-то вот гулять, что-то такое думать, опять же рисовать. Он вообще много времени проводил один, не испытывая потребности в ком-то.
Я думаю, забот у него было мало. Понимаешь? Он был немножечко балбес. Надо было заботиться о ком-то. Надо было иметь семью, надо было растить, там, думать о хлебе насущном. Это ведь очень помогает жить.
Ну, я считаю, это правильная точка зрения, но она больше относится к женщине, нежели к мужчине.
Ну, может быть, для кого-то это необходимо, а кто-то не может это вот жить в железных оковах любви и не может так существовать. Наверное, он не мог.
Сейчас, понимаешь, говорить о том, что личный, там, ну, условно говоря, якорь его не задержал на этой земле, мне кажется, это тоже относительно. Относительно. То, что Юра переживал, то, что были у него, может быть, очень суровые разговоры с самим собой, безусловно.
Нет, я-то говорю о таком, о черном хлебе жизни, что ли, вот так вот. И отсутствие этих забот, оно, конечно, создавал вакуум. А его надо было заполнять, тогда это
Юра был большим артистом. И... Но для меня он всегда был, есть и будет большим ребенком. Он как бы был человеком, задержавшимся в детстве. Знаете, когда человек, то есть когда ребенок вырастает, как бы личный опыт, он, его детство не то чтобы остается где-то далеко в глубине его существа, а он как бы, его личный опыт создает некоторую защиту от нашего несовершенного мира, несовершенного, несправедливого. Так вот, мне кажется, что у Юры не было этой защиты.
У него было велико, так сказать, велик игровой ресурс, да? И удивительно была вот эта его душевная незащищенность. Ну, просто как ребенок. Обидеть его можно было, ну, проще простого. И не раз это делали.
Нельзя за человека прожить его жизнь. Он жил так, как он умел, он по-другому не умел. Ну, как в Достоевском, у того же Версилова есть замечательное определение человеческих взаимоотношений. Он говорит: Екатерина Николаевна, мы с вами одного безумия люди. Так вот, найти человека одного с тобой безумия было очень трудно.
Ответ на вопрос, как я себя представляю, написал: я представляю себя весовой категории до 70 килограмм, относительно молодым, когда впереди еще маячили роли, которые уже никогда не сыграть, и абсолютно независимым к людям, имеющим персональные машины и выставки в манеже.
Богатырев Юрий Георгиевич, актер. Родился в 1947 году. Снимался в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Там за горизонтом», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Два капитана», «Отпуск в сентябре», «Несколько дней жизни Обломова», «Последняя охота», «Две строчки мелким шрифтом», «Объяснение в любви», «Родня», «Очи черные» и других. Скончался в 1989 году.
Я думаю, что, так сказать, его преждевременная кончина во многом лежит на плечах режима театрального, в котором он работал, уже выходя из больницы, играя спектакли. Да. Такая безжалостность, она присуща вообще, так сказать, нашей профессии.
Уже я вот смотрела «Живой труп», когда он просто, обливаясь потом, краснее, бледнее, и когда он доиграл этот спектакль и вышел, и мы были с мужем на машине, его подвозили, он сидел совершенно закутанный, завернутый в какие-то шарфы, говорит: знаешь, мне так плохо, я говорю: ну ты приди, ну возьми больничный, ну, Юр, надо, что да, мне нужно будет взяться за себя, ну, актер так часто бывает, все время берешься за роли, а за себя некогда.
Ой, ребят, это не страшно. Я не думаю, что это, так сказать, в какой-то степени могло быть причиной гибели его. Нет. Сцена обладает фантастическими лечебно-целительными свойствами. Он очень любил играть.
Все мы больные выходили на сцену. Все больные актеры. Нет ни одного актера, который не больной, играл бы, выручал бы театр. Но Юра в этом смысле был действительно предан до чрезвычайности.
Говорили, что вот театр его угробил. Этот театр его угробил, потому что он так много работал. Но я считаю, что это неправильно, потому что без этого он вообще погиб. Вообще. И гораздо раньше.
У меня случился гипертонический криз. Что значит не отдыхать, а работать с отдачей. Которая в результате никому, кроме меня, не нужна. А конец один. В 11:18 репетиции. Сегодня у меня давление 180 на 110. Качает.
Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку спокойно, тем более, что бричку забыли запрячь. Все будет, как было, будто тлеешь, и сам не заметишь, коль так просыпаться и так засыпать не впервой. Куда друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой.
Лиза из Пушкиной дамы.
А что у нее на головке тут?
На голове у нее, у Пушкина были такие слова, что голова ее была убрана свежими цветами. Это свежие цветы как раз вот.
Жалко, что женщина сейчас это не делает, потому что это очень красиво. Вообще, мне кажется, что работы все очень изысканные, элегантные.
Графиня в молодости, во времена, в парижский период жизни.
Понятно. 18 век. Как мне надо далеко ехать вообще, чтобы 2 века назад. Ой, а это она в старости.
Совершенно верно.
Но вы безжалостны. И вообще, вернее, время безжалостно. Что она делает с женской красотой?
Явление Герману, графиня.
Понятно. Это эполет, три карты. Что вообще вас вдохновляет? Что вас толкает вообще? Вот выбор сюжета, темы. Это, чем вы руководствуетесь?
Как правило, литературой. Как правило, литературой. И поскольку я драматический актер, то и драматургией. В общем, иногда это могут быть пьесы, это могут быть книги, романы. В общем, та литература, которая меня как-то, так сказать,
заразила. То есть вы делаете иллюстрации, что
ли? Это где-то не иллюстрации, это просто видение и попытка понять на листе бумаги тот мир, который мне представился вот в этой книжке или в этой пьесе.
Мне очень понравились ваши работы. Мы не показали всего, потому что это ограничено временем. Я надеюсь, что, если не Союз художников, то хотя бы ВТО устроит вашу персональную выставку.
Он не дожил до нее всего несколько дней. Хотя старательно уже развесил свои работы по всем зальчикам, там, нельзя сказать, залам, в Охрушевском музее. Сделал даже некое обращение к зрителям. Но самой выставки так и не увидел.
А вот он, между прочим, самого себя и нарисовал. Это Фирс, это, говорит, я. Почему-то ему очень Фирс нравится. Я не могу его представить стариком. Но если бы Бог дал, он бы жив был, я думаю, это был бы красавец старик.
Он был бы дивный, мне кажется, старик. Благородный, замечательный.
С розовыми щеками, с окладистой белой бородой.
Ведущим курс, преподающим, появляющимся в бобровой шубе, абсолютно с тростью.
А я скорее его представляю, помнишь, как эти мифы, когда Варламов там выводили его, да, и он так... Ноги не сходились вместе, да? И говорил, это кто? Это дочь моя? Я ее люблю. Хорошо. А это жених. Из-за денег. Да?
Абсолютно такой недовольный отношением к себе и в то же время вдруг рыдающий по поводу какого-то отрывка, сыгранного первокурсниками со всеми делами.
Да, да, да.